Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии солист, дирижер и художественный руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков. Вопросы задают российские и британские журналисты. Справедливо ли судят члены международных жюри? Можно ли вообще выявлять таланты на конкурсах? Реально ли добиться подлинного исполнения? Как российская власть смотрит на проблемы классической музыки и культуры? Зачем Спивакову ко всем его обязанностям и ипостасям еще и возглавлять Российский национальный оркестр? Беседу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 21 ноября 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в московской студии «Радио Свобода» солист, дирижер и художественный руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» и художественный руководитель Российского национального оркестра Владимир Спиваков.
Как живет музыкант и дирижер?
Легкий завтрак. Хватаю скрипку, начинаю заниматься. Потом бегу на репетицию. Если это российский оркестр, то часто бывает две репетиции, допустим, с 12 до 3, часовой перерыв, потом с 4 до 7. Приезжаю домой. В промежутке я не обедаю. Легкий такой обед-ужин. После этого я читаю, допустим, там минут 45, потом беру скрипку и играю. Потом я сажусь и работаю над партитурами. Часто невозможно заснуть очень долго, потому что в голове звучит музыка постоянно.
Вопросы Владимиру Спивакову будут задавать Вадим Журавлев, музыкальный обозреватель журнала «Афиша», и Маркус Уоррен, московский корреспондент английской газеты «Daily Telegraph». Ведет программу Марина Тимашева. Мы продолжим после коротких объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня гость студии – солист и дирижер и художественный руководитель оркестра «Виртуозы Москвы», он же художественный руководитель Российского национального оркестра Владимир Спиваков. Вопросы ему будут задавать Вадим Журавлев, музыкальный обозреватель журнала «Афиша», и Маркус Уоррен, московский корреспондент английской газеты «Daily Telegraph». Ведет программу Марина Тимашева. Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. Затем семья переехала в Ленинград. В 1957 году Владимир Спиваков получает первую премию конкурса «Белые ночи» и дебютирует на сцене Ленинградской консерватории. Владимир Спиваков обучается далее в Московской консерватории в классе Юрия Янкелевича и одновременно является вольным слушателем в классе Давида Ойстраха. 1965 год. Первая премия на конкурсе в Париже. 67-й – премия в Генуе. 69-й – первая премия на конкурсе в Монреале. 70-й – премия на московском конкурсе имени Чайковского. С 1975 года Владимир Спиваков выступает и дружит с выдающимися дирижерами, такими как Лорен Мазель, Клаудио Абада, Сейджи Азава, Леонард Бернстайн, сэр Георг Шолти, Кирилл Кондрашин, Евгений Светланов, Юрий Тимерканов и другие.
и солирует с лучшими оркестрами мира. 1979 год дирижерского дебюта Владимира Спивакова с Чикагским филармоническим оркестром. В 1984 году Леонард Бернстайн дарит Владимиру Спивакову свою дирижерскую палочку. В 1979 году Владимир Спиваков создает оркестр «Виртуозы Москвы». В 1989-м организует международный фестиваль в Кальмаре, руководителем которого является и по сей день. В 90-м году Владимир Спиваков входит в состав жюри различных международных конкурсов. «Виртуозы Москвы» подписывают контракт с фондом принца Филиппа Аустурийского и становятся оркестром, постоянно проживающим в Испании. В 1993 году создан Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. В 1999 году Владимир Спиваков становится художественным руководителем и главным дирижером Российского национального оркестра, не оставляя при этом камерного оркестра «Виртуозы Москвы». И первый вопрос, как полагается по нашей программе, допустил ли я какие-то ошибки, есть ли какие-то исправления или просто желание что-то добавить?
Ошибки всегда бывают какие-то. Не знаю, стоит на этом заострять внимание или нет. Я когда-то получил третью премию в Париже. Но сейчас вот я имел большое неудовольствие сидеть в жюри конкурса имени Жака Тибо в Париже. Только что я оттуда вернулся и увидел, как это все происходит. Ну, поскольку вес изменился удельный мой, в частности, то при последнем голосовании и распределении премий я отказался подписывать бумаги. Потому что увидел полнейшую несправедливость при распределении премий. Это, конечно, очень смутило всех, кто там находился. Поэтому они вынуждены были вновь провести голосование, что бывает чрезвычайно редко. И тем не менее, практически после этого переголосовывания получилось так, как мне казалось наиболее справедливым. Потому что там очень сильна такая шовинистическая линия. И, как это часто бывает, страна, которая представляет конкурс, у нас это тоже было так, как вы помните, когда с большим трудом Ван Клиберн получил первую премию, потому что нужно было обязательно, чтобы представитель Советского Союза получил первую премию, а никто другой. То же самое я сейчас увидел во Франции. Там боролись с невероятной страстью за то, чтобы не уронить честь Парижской консерватории. Поэтому 5 человек, которые договорились между собой против 6 довольно-таки независимых людей, но достаточно скромных и стесняющихся высказать свое мнение, они практически при первом голосовании так и сделали.
Владимир, если можно, я задам вам первый вопрос, который, собственно говоря, меня действительно лично как-то интересует. Зачем вам понадобилось возглавить Российский национальный оркестр? Во-первых, вы потрясающий музыкант-исполнитель. Во-вторых, у вас есть уже оркестр. Зачем вам нужны такого рода, ну, в общем, неприятности, как еще один огромный оркестр?
Каждый раз, когда что-то такое начинаешь в жизни, этот вопрос возникает. Зачем? А нужно ли это делать? Не только с моей стороны, но я вспоминаю вот этот первый концерт в Чикаго, когда я выступил в качестве дирижера, да еще с Чикагским симфоническим оркестром. Достаточно сказать, что такой выдающийся дирижер, как Кирилл Петрович Кондрашин, получил эту возможность только в конце жизни. А другой замечательный дирижер, Евгений Федорович Светланов, до сих пор не дирижировал этим оркестром. И тогда мой импресарио, президент Columbia Artist, господин Сэм Нифилд, он был в большой панике и говорил: «Ну зачем тебе это нужно? Зачем тебе нужно дирижировать? Зачем ты хочешь?» Но тем не менее, вот оркестр пригласил, рискнул. И после первой репетиции уже была очень приятная обстановка, а после концерта весь оркестр встал. Причем в каждом оркестре есть такой волк, как это часто бывает, как бы вожак, лидер. И с ним очень считаются. Таким человеком был Фрэнк Миллер, концертмейстер группы «Виолончели», пожилой музыкант, очень полный, который играл на замечательном инструменте «Страдивари» на «Виолончели». И он работал когда-то с Тосканини еще. Поэтому при повороте головы только направо уже казалось, что виолончельной группы в 20 человек просто не существует, что только есть одна виолончель. Он первый встал после этого концерта, и была замечательная критика на него. И даже написано было, что мы готовы расстелить господина Спивакова красный ковер, чтобы он приехал к нам. Но так случилось, что в это время Картер, президент Америки, и Брежнев, президент Советского Союза, генеральный секретарь, разрушили культурные связи в связи с вводом войск советских в Афганистан, и эта идея не могла быть реализована. После этого я организовал оркестр «Виртуозы Москвы». Сейчас тоже, вот вы мне задаете вопрос, зачем? Я тоже себе задавал этот вопрос, зачем мне это нужно? Головная боль такая. Тем более, что это совершенно другое, чем приезжать, скажем, в Сан-Франциско как гость, работать над программой, которая предложена или которую хочешь сам, и после концерта уехать, и все, и забыть. Но вместе с тем я сейчас пока этот вопрос себе не задаю, потому что я горю весь действительно творчеством и увидел какой-то океан возможностей новый открывается. Новый репертуар и потрясающее совершенно сочинение. Вот я сейчас работал над Пятой симфонией Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и над симфоническими танцами Сергея Васильевича Рахманинова. Я просто ночами не спал. И параллельно эта работа шла с нашим турне «Виртуозов Москвы», которое проходило по городам Израиля, Украины, Венгрии и Италии. Так что пока я этот вопрос не задаю себе, зачем я это сделал. Наверное, за тем, чтобы жить более интересно, творчески.
В эфире еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Сегодня гость студии – солист, дирижер и художественный руководитель двух оркестров Владимир Спиваков. Вопросы ему задают Вадим Журавлев, музыкальный обозреватель журнала «Афиша», и Маркус Уоррен, московский корреспондент английской газеты «Daily Telegraph». Ведет программу Марина Тимашева.
Я, может быть, хотел вернуться к началу и вспомнить вторую премию Владимира Теодоровича на конкурсе имени Чайковского, полученную в свое время. Вот в свете разговора о конкурсах, интересно, вот такая... Ну, наверное, по мнению молодого музыканта, несправедливость, потому что каждый, кто пытается участвовать в конкурсе, наверняка хочет получить первую премию. Вот остается такая несправедливость жюри, когда тебе присуждают, не знаю, вторую, третью, пятую. На всю жизнь это оставляет какой-то осадок и оставляет какое-то желание применить решение жюри, может быть, доказать что-то?
Ну, как правило, негативные какие-то явления, которые проникают в нашу жизнь, они со временем исчезают. И, не знаю, у меня, думаю, что и у большинства других людей так, хорошие воспоминания остаются в жизни. Хотя теперь я понимаю, как и почему это происходит. Например, я вот президент жюри в Памплоне конкурса имени Сарасаты. И, как правило, я сам отбираю жюри, приглашаю из Америки, из Японии, из Англии музыкантов, из Франции и так далее. И вот перед каким-нибудь очередным заседанием обязательно кто-нибудь подойдет и скажет: «Господин президент, я готов, так сказать, вашу линию целиком поддерживать, как вы считаете нужным», и так далее. Я говорю, что я считаю нужным только так, что тот, кто лучше играет, тот и должен получить первую премию. Это обычно вначале вызывает улыбку, но потом мои действия это подтверждают. И, в общем-то, этот конкурс «Сарасата» стал среди молодежи очень популярен именно потому, что они знают, что если они поедут и получат первую, вторую или третью премию там, то это справедливое решение. Могу привести вам пример. В этом году я пригласил замечательного музыканта, педагога Захара Брона, который, можно сказать, сделал целую школу, создал свою. И вот там играло два ученика Захара Брона. И перед финальным голосованием я ему говорю: «Захар, я считаю, что тебе лучше не голосовать на финале». Он говорит: «Как так?» Я говорю: «Ну, во-первых, твой ученик играет, а перед этим я уже ввел в регламент конкурса, что педагоги, которые сидят на конкурсе, они не имеют права голосовать за своих учеников. Потому что уже я был свидетелем, как Руджеро Ричи, тоже замечательный скрипач, совершенно влюбленный в своего ученика, что тоже можно понять, хотя тот явно и был последним из 6 участников, он ему поставил первую премию, глядя в глаза всем. Я сказал: «Руджеро, ну так не делается все-таки, знаешь, нехорошо». Вот после этого случая я ввел вот такую практику регламент. Ну, Захар сказал: «Ну хорошо, тут написано, что вот я не должен голосовать за своего ученика. Ну а почему и за других не могу?» Я говорю: «Вы за других не будешь голосовать». Вот как так? В общем, он очень переживал, стал красный. Я вообще боялся, что нужно валидол доставать срочно. Я ему сказал, что будет все по справедливости. Я в этом уверен. Если я увижу, что несправедливое решение жюри, то я остановлю ход голосования, и мы будем обсуждать. И вот его ученик получил первую премию без его голосования, без его участия. А второй ученик получил 5-ю премию, что тоже было справедливо. После этого он подошел ко мне, обнял меня и сказал: «Знаешь, я первый раз вот бываю на таком конкурсе, как это замечательно». Я говорю: «Видишь, я тоже очень доволен, потому что премия твоего ученика, она еще большую ценность получила, потому что ты не голосовал, и на пресс-конференции я имею право сказать журналистам, что господин Брон, профессор Михаила Аврудского, который получил первую премию, он не голосует». Хотя бывают разные случаи, и можно очень много об этом говорить, но направление я вам показал, во всяком случае.
Вопрос Маркуса Уоррена, корреспондента газеты «Дейли Телеграф».
В продолжение этого предыдущего вопроса я бы хотел спросить вот о чем. Вообще, институт конкурса международного – это хороший способ выявить новый талант? Вы столько примеров предъявили уже, скажем так, несправедливого выбора.
Ну, вы знаете, для того, чтобы пройти и выйти на мировую сцену без участия международного конкурса, это нужно быть таким талантом, как, скажем, Евгений Кисин. Такие таланты рождаются раз в 100 лет. А у вас, кстати, на конкурсе по приглашению моего друга Игуди Минухина я присутствовал несколько раз на конкурсе имени Карла Флеша. И там тоже не все гладко бывало. Но Игуди на меня очень всегда полагался. Поэтому, когда у меня была возможность такая присутствовать на этом конкурсе, а он приезжал обычно как почетный президент к 3-му туру, обычно после одного из заседаний он брал меня под ручку, говорил: «Пойдем куда-нибудь в сторонку, я хочу узнать всю правду, как и что здесь происходит». Ну, так что это все-таки какая-то форма для молодежи показать себя и выйти на каких-то импресарио, которые потом будут делать концерты. А потом сейчас все чаще и чаще конкурсы для того, чтобы все-таки продолжать свою собственную жизнь в программе своей, в качестве премиальных, так сказать, да, они пишут, что вот первая премия получает возможность сыграть, скажем, с оркестром BBC или выступить в Queen Elizabeth Hall или в Royal Philharmonic или с английским камерным оркестром, что-нибудь в таком духе.
Вопрос Вадима Журавлева.
В этом году для вас этот год вообще год больших решений. Оркестр «Виртуозы Москвы», отмечающий вот в декабре 20-летие, последний раз на фестивале в Кальмаре летом играл вот тем составом, который начинал играть, после которого был объявлен конкурс, и много музыкантов было набрано в оркестр заново. Я хотел вот узнать вообще, какова цена, что ли, душевная такого решения, когда люди, с которыми ты работаешь, ты же 20 лет, расстаются, и ты объявляешь набор и встречаешься с новыми людьми. И мне интересно, как зарекомендовали себя молодые музыканты вот в том турне, о котором вы говорили?
Ну, я думаю, прежде всего, что после рубежа в 40 лет, просто человеческой жизни рубежа, нас ожидает больше потерь, чем приобретений. Люди стареют, люди теряют свою энергетику, как правило. Любовная лодка разбивается о быт, и с этим трудно что-либо поделать. Поэтому это естественный закон жизни. В сердце у меня осталось чувство глубокой дружбы и любви к тем людям, которые честно работали на протяжении своей жизни. 20 лет – это большая часть жизни человеческой, тем более, что многие пришли уже после 40 лет в этот оркестр. И даже есть два пожизненных концертмейстера этого оркестра. Это Аркадий Наумович Футер и Михаил Мильман. То есть они могут принимать участие в программах или в репетициях тогда, когда они захотят. А зарплата у них все равно будет идти пожизненно. Ну, это мое личное решение такое было. Конечно, расставаться всегда больно. Так же, как расставаться с друзьями больно, с родителями также больно. И все равно эта боль не проходит. Ну, я рад, что почти все участники первого собрания живы. Все-таки это самое главное, наверное. Мы будем встречаться и предаваться воспоминаниям, что тоже является частью жизни, не самой неприятной. Новые люди, молодые, которые пришли в оркестр, конечно, очень трудно им. Но вот эта поездка и, в частности, исполнение таких сочинений, как флорентийский секстет Петра Ильича Чайковского и замечательное и труднейшее сочинение Шуберта в транскрипции Малера «Смерть и девушка», укрепили меня в мысли, что оркестр может продолжать существовать, жить и даже какими-то новыми красками может обогатиться.
Сейчас на глазах у всей общественности разворачивается ужасный конфликт в Государственном академическом симфоническом оркестре Светланова. Значит, на одной стороне, настолько, насколько можно судить по сообщениям средств массовой информации, оркестр, музыканты и директор коллектива. На другой стороне сам руководитель и главный дирижер коллектива «Маэстр Светланов». Между ними оказался министр культуры Владимир Егоров, который получает с обеих сторон письма. И вот что я хотела спросить. Представляете ли вы какой-либо закон или какую-то инструкцию, возможно, которая бы на будущее могла определить порядок действий и вообще как может быть разрешен такого рода конфликт в том случае, если он возникает между большим оркестром и очень большим человеком?
Не считаю для себя возможным судить других. Что касается человеческого аспекта этой проблемы, я считаю, что у каждого человека должен быть закон неписанный, нравственный, внутренний закон. Закон – это совесть. Мне кажется, что совесть – это вообще тире-бог в каком-то смысле, который говорит вам, это вы можете делать, а это нет. Официальных инструкций я не знаю, может быть, и должны быть какие-то такие инструкции. Мне трудно судить. Но вот у нас есть пример Клаудио Аббадо и оркестр Берлинской филармонии. Оркестр, может быть, не очень доволен Аббадо. Аббадо устал от работы с оркестром. Уже объявлен другой дирижер. Аббадо продолжает концерты, которые он должен по контрактам довершить. Все спокойно, нормально и цивилизованно. Вот у нас как-то мало цивилизованности в человеческих отношениях.
Мы продолжим программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, солистам, дирижерам и художественным руководителям оркестра «Виртуозы Москвы» Российского национального Владимиром Спиваковым после коротких объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии солист, дирижер и художественный руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков. Вопросы задают российские и британские журналисты. Справедливо ли судят члены международных жюри? Можно ли вообще выявлять таланты на конкурсах? Реально ли добиться подлинного исполнения? Почему на интервью в студию маэстро пришел в кожаной перчатке на левой руке? Беседу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 21 ноября 1999 года.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня гость студии – солист, дирижер и художественный руководитель оркестра «Виртуозы Москвы», он же художественный руководитель Российского национального оркестра Владимир Спиваков. Вопросы ему будут задавать Вадим Журавлев, музыкальный обозреватель журнала «Афиша», и Маркус Уоррен, московский корреспондент английской газеты «Daily Telegraph». Ведет программу Марина Тимашева. Вопрос Маркуса Уоррена, газета «Daily Telegraph».
Вы часто исполняете сочинение Баха, Моцарта. На Западе становится все труднее и труднее найти диск или побывать на концертах, где такие сочинения играют в духе early music, так называемых, на аутентичных инструментах. Этот опыт и культура, это полезно?
Что касается опыта аутентичности, я думаю, что он очень полезен, потому что они многое очень очистили наносное, и в интерпретациях, потому что каждый как хотел расшифровывал. Появились, так сказать, личности, которые действительно глубоко изучили этот вопрос и очистили, очистители, так сказать. И единственное, что всегда вступает в противоречие, то, что все равно в результате эта музыка, которую пытаются нам представить как аутентичную, то есть совершенно в том виде, в котором она была когда-то написана, она все равно не может звучать так же сегодня, потому что слушатель другой в первую очередь, исполнитель другой. Инструменты, даже если они переделаны, там, подставки, скажем, или смычки в другой форме, как раньше, они все равно современные. Человек, он все равно смотрит другими глазами. Поэтому добиться полностью исполнения подлинного невозможно. А опыт – это вообще такая вещь, которая располагается во времени. Иногда опыт нам дается на одну неделю, а через неделю этот опыт нам уже не годится.
Вопрос Вадима Журавлева, обозревателя «Афиши».
Я вот хотел перекинуть мостик от предыдущего вопроса Марины. В общем-то, конфликт в Светлановском оркестре возник в тот момент, когда Светланов перестал для оркестра быть мощной, да, когда само его присутствие перестало приносить оркестру возможность заработать себе на жизнь. Не хочется, конечно, никого обвинять, потому что ситуация финансовая с оркестрами очень сложная. Но мне в этом плане интересно. Вы пришли в первый и, в общем, на мой взгляд, единственный нормально функционирующий частный оркестр в России. В этом плане не страшно ощущать себя, помимо художественным руководителем, главным дирижером, еще вот таким человеком, который, в обязанности которого входит и поиск спонсорской поддержки.
Почему-то у меня в контракте не записано, я вам признаюсь и честно скажу, что я должен добывать оркестру деньги или заниматься какой-то администрацией работой. Ничего этого нет. Тут есть дирекция, они об этом обязаны думать. Я должен думать о том, как исполнять, вести оркестр вперед в творческом отношении.
То есть, если оркестр даже и надеялся в этом плане на вас, то это тщетные надежды.
Вы знаете, если получится какая-то возможность, если будет какая-то возможность привлечь какие-то средства от частных спонсоров в оркестр, я только этому рад буду и безусловно, буду этому способствовать.
А чего же «Виртуозы Москвы» живут, ну, благополучнее, лучше, чем какие-то другие оркестры? Неужели это связано только с директором? Там, где появляетесь вы, там наступает относительное благополучие. А директор при этом может быть разный.
Вы знаете, что директор Российского национального оркестра Марков, он был до меня и прекрасно работает, прилетел ко мне в Нью-Йорк после того, как мы разговаривали с Михаилом Плетневым. И я пришел к выводу, что, возможно, я и приму такое предложение. Вот после этого Марков вылетел в Нью-Йорк и провел со мной переговоры. Что касается виртуозов Москвы, благополучие у них было в Испании, действительно, когда фонд принца Астурийского предложил большие деньги и очень маленькую отдачу. Мы, так сказать, несколько концертов всего в году играли для них, очень престижных, тогда, когда вся королевская семья приезжала в этот город Овьедо, в Астурию, в столицу Астурии, для вручения премий. Это считается, как вот Нобелевские премии, допустим, вручают. В Испании там премия принца Астурийского. И оркестр играл на таких торжественных концертах. А в остальном они были свободны. А теперь оркестр, в общем, как бы под патронажем мэрии Москвы. Комитет по культуре поддерживает этот оркестр. И я, в общем, подпишу там несколько писем или пойду поговорю с Юрием Михайловичем Лужковым.
Вопрос Маркуса Уоррена, корреспондента газеты «Дейли Телеграф».
Часто приходится с Юрием Михайловичем тогда встречаться и обговорить какие-то вопросы. И вообще, как он смотрит не на вашу деятельность, но ваше впечатление вот на важность культуры, классической музыки, вот, в первую очередь?
Конечно, не часто мне приходится встречаться с Юрием Михайловичем, и чай я не пью с ним каждый день, это точно не могу сказать. Но время от времени я могу с ним встречаться. Он никогда мне еще во встрече не отказал ни разу. И мне нравятся его амбиции как мэра Москвы, который хочет сделать столицу Москву как духовный центр Европы, а может быть даже и мира. Это вообще отличало русских людей, чтобы все здесь было лучше, чем у всех. Мне кажется, что это очень хорошо, даже если четверть желания исполнится, уже будет замечательно. Во всяком случае, сейчас будет строиться целый комплекс зданий, объединенных названием «Дом музыки» на Красных холмах. Я очень надеюсь, что этот проект осуществится, и в конечном итоге появятся нормальные современные залы в Москве, которых не было за все время после, за весь этот век не было, кроме большого зала консерватории и зала Чайковского, который был построен для Мейерхольда, а совершенно не для классических концертов. Это просто позор наш общий. И Юрий Михайлович совершенно правильно смотрит на эти вещи.
Владимир, а вы вообще как-то какое-то внимание уделяете политике или стараетесь не реагировать, закрыться, замкнуться, заниматься только музыкой?
А что изменится от того, уделяю я внимание политике или нет? Я так же, как обыкновенный житель России, смотрю, слежу за событиями, также огорчаюсь, также понимаю, что у нас сейчас очень трудное время. Так же, как и все, надеюсь, что изменится это к лучшему и начнется строительство новой России.
А вы боитесь чего-нибудь? Выборов одних, других? Каких-то решительных перемен во власти, которые могут сказаться на вашей собственной судьбе, на судьбе ваших близких, оркестрантов?
Власть уже давно пора менять, конечно. Просто это все не так просто сделать, эту машину. Разобрать на винтики, собрать новую.
Но страха нет.
Страха перед ней душа не знала.
Вопрос Вадима Журавлева, обозревателя «Афиши».
Сколько времени понадобится, по мнению Владимира Теодоровича, для того, чтобы вот новый главный дирижер и оркестр достигли какого-то стопроцентного понимания?
Не всегда приходят в этот оркестр замечательные другие дирижеры. Приходят мелкие дирижеры по каким-то иногда чисто прагматическим причинам. Когда перед оркестром стоит неуважаемый или средний очень дирижер и музыкант, оркестр разваливается. Когда у человека нет интереса, нет страсти, он не может подняться над жизнью. Само понятие эстрада – это уже есть какое-то понятие возвышенности какой-то над полом. Я очень надеюсь, что мне удастся привлечь хороших дирижеров, замечательных дирижеров, которые бы могли вот в те промежутки, когда у меня или там у Михаила Плетнева нет возможности работать с оркестром, чтобы с ними работали очень хорошие профессионалы.
В эфире еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам.
Сегодня в московской студии «Радио Свобода» солист, дирижер и художественный руководитель оркестра «Виртуозы Москвы», и он же художественный руководитель Российского национального оркестра Владимир Спиваков. Вопросы ему задают Вадим Журавлев, музыкальный обозреватель журнала «Афиша», и Маркус Уоррен, московский корреспондент английской газеты «Daily Telegraph». Ведет программу Марина Тимашева. Совсем недавно Российский национальный оркестр играл, вы были за пультом, Михаил Плетнев выступал как музыкант-солист. Возможно ли сосуществование в одном коллективе двух таких мощных индивидуальностей?
Если вы думаете не о себе, не о своем эгоизме, это касается и политиков в том числе, не о своем кошельке, а думайте о деле и о людях, и о результате труда, то такое вообще не возникает такой мысли. Есть главное, что Российский национальный оркестр должен замечательно играть. Это все-таки как-то символ России, мне кажется, в каком-то смысле, в высоком смысле, и должен быть таким символом России.
Маркус.
Наши слушатели не видят, как мы сидим в студии «Свобода», но могу открыть секрет, что у вас на левой руке вот, сидит кожаный перчаток. Да что такое?
Дело в том, что я очень сильно ударил левую руку о дирижерский пульт. Не о чью-нибудь голову. Но вместо того, чтобы делать компрессы из холодной воды, по крайней мере, сразу после этого я еще 4 часа продолжал репетировать симфонические танцы Рахманинова, которые требуют полной отдачи. Их невозможно равнодушно дирижировать, это сочинение. И к вечеру, когда я приехал домой, страшно опухла рука, я не мог пошевелить пальцами, пришлось ехать в институт имени Склифосовского. Там мне закатали руку в гипс, изумительно меня там приняли. Вначале не узнали, потом забегали, стали целовать. Родной вы наш, дорогой. Ну, целовали не руку, а лицо.
Но это надолго? Никаких...
Да нет, ненадолго. Если смотреть на любую вещь, она ненадолго.
Вы сейчас сказали такую странную фразу. Это произведение нельзя дирижировать равнодушно. А существуют такие произведения, когда можно дирижировать или исполнять их равнодушно?
Существуют.
Какие?
Ну, например, некоторые современные произведения, которые не требуют такого эмоционального внедрения в него, что ли. Знаете, например, вот классическую музыку, она более спокойно ее играешь. Романтическую музыку невозможно. Тут нужно отдаваться ей. А современную музыку очень часто она написана так, что нужно просто чисто математически к ней подходить, чтобы не развалилась конструкция, и чтобы вместо 7 четвертей в такте вдруг не продирижировали на 9. Вот я на последнем концерте был в Париже. Булез дирижировал, замечательно дирижировал Стравинского «Петрушку». Он совершенно спокойно дирижировал, откладывал все такты, где на 3, где на 6, где на 8, где на 15, без большого пафоса, без страсти. Ну, это также зависит и от человека.
Вопрос Вадима Журавлева.
Не секрет, что на Западе концертная деятельность, гастрольная, строится в зависимости от работы импрессарских бюро, от работы звукозаписывающих фирм. Мне хотелось узнать, как, например, решается вопрос вашего взаимодействия с Российским национальным оркестром. То есть принимает ли ваш парижский импрессарио Глотс, который знаменитый, который работал с Караяном, искал вас и как дирижера, как стоят дела с эксклюзивным контрактом с фирмой «Deutsche Grammophon», который имел оркестр, когда его возглавлял Плетнев.
Дело в том, что сейчас вообще большой кризис очень в этой области, в области звукозаписывающей. У оркестра есть очень много предложений. Ни у кого из импресарио, которые принимают Российский национальный оркестр в Америке, скажем, или в других странах, нет никаких противопоказаний против того, чтобы я дирижировал этим оркестром. Подписан контракт, где Михаил Васильевич Плетнев дирижирует в Скандинавии, скажем, там какие-то программы, то почему же я должен забирать эти концерты и вступать в переговоры с импресарио? Нет, пусть Плетнев не дирижирует, я приеду дирижировать. Конечно, нет. У меня всего настолько много, что хватит на человек 8-10, пожалуй, спокойно. Даже, может, и больше. Я охотно поделился, если бы согласились вместо меня, допустим, взять на концерты в Ласкало кого-нибудь другого.
А до какого года вы расписаны, то, что называется?
Заканчивается планирование 2002 года.
Вопрос Вадима Журавлева.
Если взглянуть на начало века, то музыканты, знаменитые музыканты, благодаря большим расстояниям и слабым скоростям, имели возможность релаксировать между выступлениями. Сейчас зачастую концерт, перелет, снова концерт. Что помогает современным музыкантам вот в этом графике, расписанном до 2002 года, выживать, релаксировать, отдыхать душой, вообще как-то приводить в норму свои чувства, нервы?
Я думаю, что ощущение времени изменилось. То время, которое требовалось, скажем, Моцарту для того, чтобы привести в гармонию состояние своей души, ему бы на то же самое потребовалось сейчас 2 минуты. Вот как-то Зубин Мета сказал: «Я отдыхаю в адажио 8-й симфонии Брукнера». Я его понимаю.
Да, до нашего прихода сюда, в студию, мы сидели на кухне, и вы такую фразу сказали, что нужно менять психологию людей. Я так понял, что это было в контексте вот восприятия Шостаковича и Рахманинова.
Существуют такие штампы. Вот когда-то это было сделано, там, эта симфония написана где-то перед войной, в 37-м году. Исполнялась в Ленинграде заслуженным коллективом республики под управлением Мравинского Евгения Александровича. Тогда были созданы штрихи, аппликатуры и так далее. Потом это постепенно кочевало из оркестра в оркестр. Потом другие люди приходили, другие дирижеры, там, Рождественский, Дударова, Кондрашин, приходили, что-то внедряли, что-то писали, там, что-то изменяли. И это тоже перекочевывало из одного места в другое. И ошибки наслаивались. Заново нужно прочитывать это все, что-то очищать, от чего-то отказываться. И, основываясь на своих собственных идеях, почему Шостакович вел, например, эту тему, или почему вот здесь звучит такая-то музыка. Для меня это роман, в центре которого автор. Так же, как симфония Чайковского, это роман о жизни человека одной эпохи. То же самое. Для меня это невероятный роман предвоенной России и человека, который находится в центре этих событий. Потому что все через его сердце проходит. И то, что ему дорого, там, допустим, портрет Чайковского можно встретить, и символику Баха можно встретить в этой симфонии, и додуматься, может быть, что он в эту секунду подумал о Бартоке, который еще не ругал его тогда, потому что он начал его ругать после 7-й симфонии.
Ну, можно, конечно, как большие ученые умы, говорить о том, что следующий век начнется не в этом году, а в 2001-м. Это не суть важно, потому что в сознании любого человека все-таки вот эта двоечка, три нулика, и вроде бы мы уже где-то такое. И все готовятся каким-то совершенно немыслимым образом. Вот у вас есть у самого такое ощущение, что что-то, что это какой-то рубеж, что что-то изменится, или что ужасно хотелось бы, чтобы что-нибудь изменилось?
Когда-то древние философы сказали, что нельзя войти в реку дважды, в одну и ту же. Правда? Эта фраза, эта сентенция, эта мысль кочевала из века в век, и очень многие со всех концов рассматривали ее. Вдруг одному грузину, гению, Мамардашвили, Мирабу, пришла такая мысль. А почему нельзя войти в реку в эту два раза в одну и ту же? А потому что мы уже в ней. И эта невероятная мысль, она чрезвычайно точна. Мы в ней. Это не какой-то там рубеж. А мы уже, в общем-то, там. За 2000 каким-то годом с нулями.
Вопрос Вадима Журавлева.
Поскольку вы работаете с западными оркестрами, то, может быть, просто сравнить наши оркестры и западные в этом плане?
Я вам скажу, к моему удивлению, например, я вот сейчас работал с оркестром над 5-й симфонией Шостаковича, многие музыканты не играли этого сочинения, и это хорошо, потому что у них свободный взгляд. Меня обрадовало то, что я, увлекшись на одной из репетиций, пропустил время, когда я должен был сказать: «Сейчас время отдыха». И мне ни один человек об этом не сказал. И когда я посмотрел на часы, я вдруг увидел, что 15 минут уже сверху прошло. Я говорю: «Друзья, что же вы мне не сказали?» Они говорят: «Было очень интересно. На Западе такое невозможно. Абада стоит, Джулини стоит перед оркестром. Есть контракт, есть человек, который отвечает за время, который вскакивает, как будто ему вставили что-то в одно место, шило, и кричит, что ваше время истекло, господин Абада. И даже если это в середине такта Дон Жуана Моцарта, это никого не волнует». А с другой стороны, я как-то дирижировал оркестром, замечательным оркестром, которым руководит Майкл Тилсон Томас из Сан-Франциско. И обратил внимание, что в одном такте что-то там все время буксует. Я им показываю одно движение, они мне отвечают совершенно другим. Я говорю, почему вы играете 32-е ноты здесь, когда здесь должны быть 16-е ноты в бартоке? Они, как 16-е ноты? А я все время думал, что они не понимают мои движения. Здесь 32-е у нас написано. Это была ошибка, которая уже вот в этом оркестре существовала 30 лет. Никто ее не исправлял.
Если дирижер по каким-то причинам лишен возможности разговаривать с музыкантами, в состоянии ли он только руками, только волшебными дирижерскими палочками объяснить музыкантам, что они должны делать? Могут ли они понимать друг друга?
Конечно. В Японии, например, я дирижировал оркестром, кстати, с Женей Кисиным. Мы играли 2 концерта Шопена. Ну, по-японски я не говорю. А многие из музыкантов по-английски тоже не говорят. Ну, это язык такой, как азбука Морзе.
Мне очень жалко, но время наше подходит к концу. И по традиции мои коллеги должны сказать, что заинтересовало их в этой беседе, или просто как-то определить свое отношение к сегодняшнему эфиру. Маркус Уоррен.
Просто хотел сказать спасибо. И, ну, что слова, что я могу сказать? Надо слушать и слушать вашу музыку.
Вадим Журавлев.
Владимир Тодорович всегда одаривает в интервью и в беседах какими-то очень интересными, нестандартными мыслями. Мне очень понравилась мысль про наше уже нахождение в следующем тысячелетии. И я подумал, что это, наверное, блестящее решение проблемы. Мы просто действительно уже все там, и это было очень интересно. Спасибо.
А я должна сказать, что я как-то чрезвычайно удивлена даже, потому что я, наблюдая Владимира Спивакова как музыканта и как дирижера, думала, что вы гораздо более склонны к преувеличениям всяких эффектов. Меня совершенно сейчас удивило в этой беседе то, что умные, глубокие, как всегда, как обыкновенно, мысли, они преподносятся в абсолютно спокойной, человеческой, дружелюбной, какой-то не абсолютно напряженной форме.
Очень часто у нас ставят точку на человеке или приклеивают ему ярлык какой-то. Глупейшим образом используют какое-то очень важное событие, как, например, юбилей Пушкина. Вот, представляете себе, вот я встретил вас, и все. Точка. Что касается простоты, то самое чудесное, что когда-то мне бросилось в глаза, это такая фраза, невзрачная очень, Анна Андреевна Ахматова, которая сказала, что стихи и поэзию нужно писать так, как и теми словами, которыми мы руководствуемся и которые мы употребляем, когда мы приглашаем гостей и друзей на чай.
На волнах радио «Свобода» вы слушали еженедельную воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. На вопросы Вадима Журавлева, музыкального обозревателя журнала «Афиша» и московского корреспондента английской газеты «Дейли Телеграф» Маркуса Уоррена отвечал солист, дирижер и художественный руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы», он же художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Владимир Спиваков. Вела программу Марина Тимашева, продюсеры Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский, координатор программы Елена Вишневская.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на 2 категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные и качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Three, two,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».